Александра Плен. «Любовь продается» или «Пираты 25 века». Текст читает Елизавета Котикова. Часть первая. Спутник. Я подошла к иллюминатору. Рай уже превратился в маленький голубой шарик, висящий в чернильной пустоте. Жаль, в следующий раз увижу его не скоро, если вообще увижу. Вздохнув, подумала я и начала готовиться к прыжку. Отдых удался на славу. Я ни капельки не жалею, что все накопления за 3 года совместной жизни с Ричардом ушли в обмен на 10 дней отдыха. Это того стоило. Действительно рай. Если бы не развод, я бы никогда не осмелилась купить эту путевку. Деньги были не то что громадные, а просто невообразимые, даже для такой транжиры, как я. Уже 27 лет я веду инфантильную жизнь прелестной птички, порхая с одной работы на другую, от одного мужчины к другому. Мне нравится такая жизнь. Да что мне, на Прим все так живут. Мои знакомые, коллеги и многочисленные друзья. Дни напролет по клубам, энкаунтерам, курортам и реалити-шоу. Я выросла в окружении веселья, беззаботности и праздности. Работать, чтобы зарабатывать деньги? Зачем? Можно прекрасно жить и без работы. Да и, к слову, мне в жизни всегда все быстро надоедало. И работа, и учеба, и у мужчины в том числе. Но с последним своим любовником я даже оформила официальный брак партнерства, что само по себе являлось для меня подвигом, так как все мои предыдущие увлечения продолжались не больше полугода. Непосредственность или поверхностность, ветренность или легкомыслие, беспечность или глупость, не знаю. Я так и не смогла закончить столичный университет на Прим, сбежала после 3-го года обучения. Школу театрального искусства на 2-м году поняла не мое. На работе, если все-таки удавалось ее найти, я максимум выдерживала год, обычно меньше. Да и с мужчинами везло не ахти. Бабушка смотрела на мои поиски себя сквозь пальцы, так как сама всю жизнь писала картины, играла в театре, оформляла интерьеры и раз 20 официально состояла в браке. А родителям до меня дела не было никакого. Я их видела раз в году, и то на бегу, когда они в столицу прилетали за очередной наградой в области молекулярной клеточной биологии. Родилась я на мобильной исследовательской станции «Хармони», где мои родители и сейчас работают научными сотрудниками. Маме было уже 55, а отцу и все 60, когда они, наконец, решили завести ребенка. Можно подумать, это им стоило каких-то трудов. Я в учебниках читала, что раньше, еще несколько сотен лет назад, детей вынашивали женщины внутри своего тела. Целых 9 месяцев растущий живот, боли, неудобства. Кошмар. Сейчас все это происходит гораздо проще и эстетичнее. Дети зреют в специальном инкубаторе по параметрам, полностью идентичным живому человеческому телу. Такие машины есть на каждой крупной станции или планете. Наше правительство постоянно пропагандирует и рекламирует важность деторождения и заселения миров. Конечно, только за последние 20 лет открыли 5 пригодных для жизни планет, где людей-то взять. Тем более, что, к сожалению, или к счастью, мы до сих пор не нашли в галактике ни одной разумной расы. Так что люди пока единственные носители разума в нашем мире. После того, как родители выполнили свой гражданский долг, родив ребенка, меня отправили к бабушке по материнской линии на планету Прим, столицу Содружества миров. И благополучно забыли о моем существовании, полностью погрузившись в науку. Я совершенно была на них не похожа. Математика и биология мне давались с трудом. На физике я засыпала, а химия вгоняла в тоску. В школу я ходила из-под палки, и то только для того, чтобы не позорить знаменитых маму и папу. Бабушка как могла скрашивала мои метания в поисках себя. Ей, наверное, трудно было управляться с беспокойным подростком. Все-таки уже 90 лет. Но справлялась она отлично, просто позволяла делать что угодно. Для родителей главным в жизни была наука. Они безвылазно сидели на своей космической научной станции, находящейся на орбите, или летали в соседние обмениваться опытом. Но кредиты нам с бабушкой переводили исправно, а также раз в год присылали свои награды вместе с записями поздравлений. Чувствовала ли я себя одинокой и потерянной без родительской любви? Не знаю, но я хотя бы знала, кто меня родил. Мне повезло. Мама с папой были не только партнерами по браку. Они были партнерами еще и по своему главному увлечению – науке, что было гораздо важнее. Большинство моих одноклассников и знакомых вообще родились благодаря банку биоматериалов и жили в интернатах, так что мне грех было жаловаться. В 17 лет я впервые влюбилась, бросила школу и ушла от бабушки к Майклу. У него была чудесная маленькая квартирка напротив дворца отцов-основателей и даже свой повар-андроид. Мы выдержали вместе всего полгода, занимаясь в основном тем самым, открывали чувственную сферу человеческих отношений. Потом как-то все увяло, надоело, приелось, и я вернулась к бабушке и к учебе. Нам всем давалась определенная свобода. Жилье можно было получить бесплатно, образование и профессию тоже. Дети потеряться не могли, даже улетев на противоположный конец планеты. Каждому ребенку при рождении вживлялся чип с полным набором параметров и характеристик. Потом, после определенных жизненных событий, получение образования, профессии, званий, наград, оформление партнерства или еще чего-нибудь, информация чипа только обновлялась. При любом действии, будь то посадка на лайнер, вселение в квартиру или даже еда в бесплатном кафе, чип автоматически считывался электромагнитными воротами или дверьми, так что преступности на приме не наблюдалось. Что такое воровство или убийство, я узнавала только по старинным электронным книгам. Сейчас жителей на нашей приме не очень много, всего 500 000 000. Остальные разбежались в разные стороны галактики. Когда 100 лет назад знаменитый физик Колин Джонс нашел способ мгновенного перемещения в пространстве, сейчас мы этот способ зовем просто – прыжок. Открыв в космосе какие-то то ли вихри, то ли туннели с точками переходов, если честно, ту историю я тоже слушала вполуха. Начали массово строить космические корабли и осваивать новые планеты. Каждой народности, каждой расе хотелось основать свой собственный мир. Но потом все более-менее пришло в равновесие. И сейчас на любой отдельно взятой заселенной планете живут и работают поселенцы. Люди всегда пытались покинуть пределы своей среды обитания. В школе нам рассказывали, что до Колина Джонса в космических кораблях использовали обычные атомные двигатели, и летали они с максимальной скоростью 0,8 скорости света. До ближайшей планеты нужно было добираться много десятков лет. Пробные полеты к открытым кислородным планетам начались около 400 лет назад. Первыми переселенцами стали китайцы и африканцы. Они покинули старушку Землю на таких вот кораблях. Земля в то время была сильно перенаселена и загрязнена, и сбежать хотели многие. Но это уже такая древность, что только наши отличники точно знают, как и когда те первые корабли покинули Землю. После открытия Джонсом прыжков, несколько разведывательных шаттлов побывали на планетах, к которым улетели те первые переселенцы. В исторических хрониках остались координаты, куда они направлялись. Я однажды смотрела по визору встречу 50-летней давности с одной такой цивилизацией. Неплохо развитой, надо сказать. Конечно, техника у них была на уровне наших роботов 200-летней давности. Я даже иронично посмеялась. Так уморительно выглядели их киборги-охранники и грузчики. Древность. Пока официально заселенных миров было 30, а несколько древних экспедиций так и не нашли. То ли координаты были ошибочны, то ли они сами свернули не туда и затерялись в космосе. Иногда бывало и такое. Столицу и правительство перенесли на необитаемую планету Прим, по параметрам почти точную копию Древней Земли. Туда и переселилась вся культурная и научная элита человечества. Сейчас люди работают только в интеллектуальных сферах, занимаются наукой, искусством, исследованиями. Всю грязную и тяжелую работу выполняют машины и андроиды. Они добывают руду и минералы, строят здания и работают на заводах, первыми ступают на вновь открытые планеты, переносят тяжести и убирают квартиры. Но какими бы высокопрофессиональными и умными ни были роботы, искусственный интеллект наподобие человеческого создать так и не удалось. Поэтому во всех сферах, где нужна смекалка, нестандартные решения, риск или творчество, по-прежнему без людей не обойтись. Труд людей превратился в этакое дорогостоящее удовольствие. Ручная работа ценится на вес золота, а созданные вручную эксклюзивные вещи продаются на аукционах. Живые люди работают в театрах и выступают на сценах. Они говорят с экранов визоров и сидят в распределительных центрах и управленческих офисах. Люди читают лекции, хотя, честно говоря, несколько учителей у нас в школе были андроидами. Например, историю и хроники колонизации планет бубнили именно они. Люди занимаются оформлением интерьеров и пишут картины, создают великолепные украшения и сочиняют стихи. И в суперэлитных ресторанах, говорят, прислуживают люди, а не андроиды. Но там я ни разу не была.